На такое способен разве что какой-нибудь отморозок. Сержант Монахов снова развернулся к задержанному.
«Что, сучонок, храбрый?» — начал он заново, накручивая себя, чтобы добрать решимости ударить спокойно стоявшего перед ним парня. «Храбрый, я спрашиваю, а? Кто ты такой, говнюк, чтобы нас учить, как нашу работу делать, а? Немного на себя берешь, а?»
«Представитель власти», — сказал на это Олег, и голос его зазвучал тверже. «Есть поборник закона, потому никак не должно полицейскому нарушать установленные правила своей работы».
«Чё?» — выпучил глаза Лёха. «Ты совсем дурак, что ли? Ты откуда такой вылез? Этот баран плешивый, Романов, виновен на 100%. А изгаляется, душу нам мотает, как ты сейчас. Да я б таких вообще давил без суда и следствия. Неделю с ним, что ли, валандаться? Вмазать разок и все дела, быстро все напишет и подпишет. Всегда так было и всегда так будет».
«Нам зарплату такую не платят, чтобы все по закону делать», — поддакнула Миха. «Законы законами, а жизнь есть жизнь. Ее в закон не втиснешь. Скажешь, не так, что ли?»
«Вестима нет», — сказал Олег, и в глазах его мелькнуло удивление. «Неработающие, либо неправильно работающие правовые нормы следует бессомненно отменять, ибо они подрывают уважение к закону и власти».
«Гляди какой!» — проворчал Нуржан. «Прямо из камеры законы отменять собирается».
Сержант Монахов с удовольствием отметил, что отношение полицейских к задержанному изменилось. Теперь наставительный тон речи Олега явно раздражал Миху и Нуржана.
«Ты что ли, гаденыш, отменять законы будешь?» — подхватил Леха. «Или мы? Наше-то дело десятое. Пусть министры думают, что отменять, а что вводить. Нашелся здесь».
«Если вы ясно разумеете несовершенство правил», — произнес на это Олег, «что вы конкретно сделали, чтобы изменить положение? Вы подавали прошение своему начальству?»
«Вот дурак», — усмехнулся Миха. «Начальству что, больше всех надо? Там наверху тоже люди сидят. Чего толку в этих прошениях?»
«Почему вы решили, что толку не будет? Вы пробовали ли?»
«Не пробовали, Лили!» — со злобой передразнил Леха Монахов. «Ты, я гляжу, совсем дебил! Что за тараканы у тебя в голове?»
Олег вдруг улыбнулся. «Тараканы в голове?» — повторил он. «Интересная идиома. Но сию минут вернемся к нашей беседе, господа. Практика есть мера истины. Покуда не приложишь старания попробовать самому, ни в чем не можешь быть уверен. Посему все ваши аргументы — суть объяснения вашей собственной боязливости».
«Боязливости?» — нахмурился Нуржан. «В смысле, трусости, что ли?» «Ты кого трусом назвал?» — взвился Монахов, поняв, что ситуация накалилась до нужного градуса. «Ты чё вообще здесь нам зубы заговариваешь?»
«Ты за свои слова отвечаешь?» — рыкнул и Миха.
«Бессомненно отвечаю», — подтвердил Олег. «Ложь противна дворянской чести». Миха и Нуржан снова недоуменно переглянулись, а сержант Монахов решительно выступил вперед.
«Ну так, значит, огребешь сейчас, придурок полоумный. Стоит здесь, по нос нам в уши льет».
Леха шагнул вплотную к Олегу, подняв кулак. Миха и Нуржан чуть отступили, давая товарищу место развернуться. Но ударить задержанного у Монахова снова не вышло. Наткнувшись на прямой взгляд Олега, словно на нож, он вдруг искривился всем телом и, ойкнув, взялся за живот.
«Ты чего, Монах?» — спросил его Нуржан. «Прихватило, что ли?» «Обосрался не вовремя», — гагатнул Миха.
Держась за живот и поскуливая, Монахов досеменил до двери и замолотил в нее кулаком. Дверь с лязгом отворилась. «А чего такое?» — сунулся в камеру дежурный. «Вы чё, все уже?» Леха шмыгнул мимо дежурного в коридор.
«А что это с ним?» — слегка побледнел дежурный. «Что он с ним сделал?»
«Да он его пальцем не тронул», —
поскреб щетину на щеке Миха.
«Ты-то чего так испугался?»
Тот не ответил. Все трое одновременно повернулись к парню. Олег стоял, чуть покачиваясь. Плотно стиснутые губы его подрагивали. На левом виске вспухла необычно остроугольным зигзагом, похожим на букву «Z», вена. Олег несколько раз выдохнул и жестом человека, приходящего в себя от сильного напряжения, провел ладонью по глазам.
«Тоже, что ли, заболел?» — проговорил Миха.
И тогда задержанный Олег Гай Тригрей выкинул еще одну штуку, чем окончательно оглушил полицейских. Он вынул из-за спины руки, на одной из которых болтались наручники. Ложил ладонь на удерживающийся на запястье браслет, коротко повернул и снял его. И протянул наручники дежурному. По моему разумению, в них и не было никакой нужды.
«Вот так фокусник!» — выдохнул Миха. «Я такое только по ящику видел».
«Ничего не фокусник», — с некоторым сомнением сказал Нуржан. «Просто кое-кто браслеты надевать не умеет. А, Саша?» Дежурный Саша, втянув голову в плечи, снова промолчал. «Я рад тому, что вы пришли ко мне, господа», — проговорил между тем Олег. «Я и сам желал говорить с вами, но у меня есть основания полагать, что вы не воспримете мои слова на серьезе. И это весьма удивляет меня». Под конец рабочего дня старший лейтенант Ломов здорово устал, но домой собираться не спешил. Надо было еще поработать с кое-какими бумагами. Да и, честно говоря, не очень-то его и тянул домой, в пыльную тишину пустой квартиры. Что там делать-то дома? Прилечь с бутылкой другой пива перед телевизором? Никита редко позволял себе такое. А когда позволял, уже через полчаса начинал испытывать смутную тревогу. Ему уже 23 года, время уходит, а он ничего такого особенного в своей жизни еще не добился. Ну, старший лейтенант, ну, на хорошем счету. И только-то. Для кого-то это может быть и много, но уж никак не для Никиты Ломова. Пройдет каких-нибудь 10 лет, и впереди уже замаячит пенсия. Времени мало, разбег он взял хороший, теперь нужно достойно выдержать дистанцию. А полежать с пивом перед телевизором — это еще успеется. Он поднялся, потянулся с хрустом и вытащил из-под стола гирю двухпудовку. Встал напротив открытого окна и, размеренно дыша, принялся жать гирю вверх от плеча. Обычно подобные упражнения, предназначенные, чтобы придать ясность мыслям и бодрость телу, отвлекали его и успокаивали. Но не сегодня. Из головы старшего лейтенанта все не шел этот странный парень, Олег Гай Тригрей. Кто он такой на самом деле? Действительно душевно больной? Или, впрочем, сейчас альтернативу психическому заболеванию Олега Никита придумать не мог. После того, что произошло в его кабинете утром, он сомневался, что на Олеге висит какая-нибудь криминальная история, по причине каковой он и вынужден скрывать свою истинную личность. Скорее всего, парень и вправду болен. Живет в своем собственном мире, в своей этой империи. Случай, кстати, вполне классический. Раньше психи мнили себя Наполеонами и Иоаннами Грозными, потом Рэмбо и Терминаторами, а теперь эльфами, хоббитами и прочими грозными воителями всяких межзвездных империй. «А здорово все-таки он врезал этому балбесу Монахову», — подумал Никита. «Хотел бы я посмотреть, как оно все было». Ломов усмехнулся и сбил ритм дыхания. Качнул гирю еще пару раз и снова поставил ее под стол. В кабинет заглянул капитан Шелгунов, сосед старлея по коридору и тоже опер.
«Эх, не ушел еще?» — осведомился капитан. «Слушай, у тебя бумаги для принтера нет?»
«С возвратом», — сказал Никита, вынимая из ящика стола початую пачку. «Тебе сколько?»
«А сколько не жалко», — откликнулся капитан и тут же уточнил. «Листов 20».
Пока Ломов отсчитывал требуемое количество листов, Шелгунов присел на край стола.
«Черт, что в конторе творится сегодня!» — проговорил капитан, вытирая вспотевшую шею, извлеченным из внутреннего кармана пиджака платком.